Лена Сокол. Супергерой для Золушки. Сводная сестра практически украла ее жениха из-под венца, а теперь приглашает на свадьбу. После такого двойного предательства у кого угодно руки опустились бы, но следователь Варя Комарова не собирается сдаваться. Ей удается изменить имидж, стать смелее и отбросить сомнения в себе. Случайное знакомство с красивым и внимательным Артемом затягивает ее в водоворот безумных событий. Артем предлагает ей вместе пойти на свадьбу предателей, чтобы утереть им нос. Он готов сыграть роль нового парня Вари. Чем обернется эта игра? Глава первая. Потому что ты, Варя, размазня. Нет, конечно, так он не сказал. Во всяком случае, прямо в глаза. Это уже потом. Она сама себе, стоя у зеркала, высказала. Хлебнула водки прямо из горлышка, растерла кулаком черные потеки туши под глазами и громко всхлипнула. «Потому что ты, Варя Комарова, настоящая, злостная и отпетая размазня!» После этого, кажется, она пообещала себе, что отныне станет твердой, как кремень, серьезной, собранной, суровой. Размазн. В этот самый момент следователь Комарова медленно сползла по стене, навалилась плечом на кошачий лоток, полный минерального наполнителя, и уснула сладким сном младенца. Позже во сне она все металась, пытаясь избавить себя от тяжкой доли. Цеплялась пальцами за погоны, дергала и тянула, но те никак не желали отрываться, будто намекая, что все еще можно исправить. Еще не поздно. Но Варя не сдавалась. Если бы не ее злосчастная работа, он бы никогда не ушел. Никогда не ушел. Бедный Васька, возжелавший сделать свои важные дела и заприметивший хозяйку, спящей лицом в святая святых, в его отхожем месте, недовольно фыркнул и принялся катать по полу пустую бутылку из-под спиртного, так и не ставшую в этот вечер утешением для страждущей души. Единственное, что его беспокоило, как долго он сможет терпеть, пока не обделается, и как сильно получит, если опять рискнет навалить кучу под ванной. А ведь еще утром ни один из них даже не подозревал, что этот день станет поворотной точкой в жизни обоих. Что этот злосчастный день принесет не только неприятные сюрпризы, но и полный крах всех надежд. Тем же утром. Реклама по телевизору в который раз навязчиво призывала потребителей думать о своих подмышках. Старинные часы на стене в маленькой комнатушке громко тикали, будто специально поторапливая меня. А наглый кот орал, как птеродактиль, сообщая всему миру, что не жрал со вчерашнего вечера. «Имей совесть, Василий!» — взмолилась я, забежав на кухню. «Всех соседей перебудешь!» Но зверь не думал униматься.
«Мря!»
— заявил требовательно. И еще раз.
«Мря!»
«Хорошо, ты прав». Я достала из шкафа огромный пакет с кормом. «Забыла тебя вчера накормить, каюсь. Но ты должен принять как смягчающее обстоятельство тот факт, что мое возвращение домой после полуночи было вынужденным. Задержалась на работе. Да, как обычно, и не ворчи». Еле доплелась, упала и уснула. Не забывай, что в городе объявился серийный убийца, маньяк. И его поимка на данный момент единственный реальный шанс для меня продвинуться по службе. Как и предполагалось, сей факт моему коту был совершенно безразличен. Он продолжал тревожно и протяжно орать. Открыв мешок, я насыпала зверюге полную миску корма, и Василий тотчас набросился на него, как голодный крокодил. Я погладила его, не забыв похлопать по спинке, отыскала очки, нацепила их на нос и ужаснулась. Из зеркала на меня смотрело невнятное, помятое, серое нечто. Да, усталость никого не красит, а уж со мной и вовсе творит невероятные вещи. Когда-нибудь непременно буду высыпаться, обещаю, но пока не до подобной роскоши. Слишком много работы и крайне мало времени на сон. Я расчесала волосы мягкой щеткой, уложила их в тугой строгий бублик, надела белую блузку, строгую черную юбку, пиджак, прошлась по ним липким роликом, собрала шерсть любвеобильного Василия, бросила короткий взгляд в зеркало, выпрямила спину, нахмурила брови. Образ серьезного следователя был почти идеален. Потрепав все еще занятого едой кота по загривку, я вышла во двор, села в свой маленький уютный «Шевроле Спарк», который мои коллеги-мужчины почему-то упорно уже второй год подряд именовали «бешеной табуреткой», и отправилась в родительский дом. Дом этот строил еще мой отец, когда меня даже в планах не было. Они с мамой тогда только начинали развивать свой маленький бизнес. Появилась первая прибыль, на нее и купили небольшой участок недалеко от берега. Строили всей семьей, с бабушками, дедушками, весело и дружно, и через 5 лет на этом месте уже стоял каменный особняк. Не замок, нет, так, среднего размера коттедж из белого кирпича, но каждый из членов семьи имел свою комнату. Большой шаг вперед. А гостиная с камином, широкая, просторная, и вовсе казалась нам пределом мечтаний. Когда мы въехали, мне было уже 4 года, а едва исполнилось 13, папа погиб. Его автомобиль сорвался с обрыва и утонул в море. Самоубийство, так гласила официальная версия следствия. Но многие, к примеру, бабушка, до сих пор не согласны с ней. Зачем ему было убивать себя? Уютный дом, любящая семья, жена и дочка. Да, проблемы в бизнесе имелись, у кого их нет. Многие видели, что отец нервничал, но нам казалось, что он не из тех, кто так легко сдается. Неизвестно, что толкнуло его на этот шаг, но после его смерти мы все старались быть сильными, особенно я. Мама много плакала, уходила в себя, а мне было просто непонятно, зачем он нас бросил, почему оставил один на один с проблемами фирмы и с нашим горем. Когда никто не слышал, я разговаривала с ним, спрашивала, просила помощи, но никогда не получала ответа. Его бизнес-партнер и друг, дядя Андрей, тогда очень помог нам. Организовал похороны, уладил все вопросы с долгами, нашел маме хорошего психолога, который помог ей выйти из депрессии. Поддержка и помощь Андрея ощущались буквально во всем, и мы точно знали, на кого можем положиться. Через 2 месяца мама попросила папиного друга взять на себя управление ее долей бизнеса, а еще через 3 года вышла за него замуж. Преданный, заботливый, добрый, он все это время красиво ухаживал за ней, и нам казалось, что о таком муже, как Андрей Майский, можно только мечтать. Так в доме появилась и Кристина, моя сводная сестра. Щупленькая девчонка, оказавшаяся из-за своей худобы почти прозрачной, она стояла на пороге нашего дома и сверлила взглядом пол. Мы были одногодками, но ее мать умерла, когда она была еще крохой. Дядя Андрей воспитывал свою дочь в одиночку, и нам с мамой захотелось обогреть ее, пожалеть, подарить ту любовь, которой она была лишена в детстве. Не забуду, как подошла к ней тогда, к такой забитой и испуганной, стоящей с тяжелой сумкой на пороге, как хотела обнять, и вдруг наткнулась на ледяной взгляд из-под опущенных ресниц. Ее глаза цвета стали, вонзились в меня больнее ножа. Девочка не оттолкнула меня, нет, даже позволила проводить свою новую комнату, но разговаривать не пожелала, даже на следующий день. Поначалу Кристина вообще ни с кем не общалась, глядела на нас недоверчиво, словно дикий волчонок. И это очень расстраивало мою маму. Со временем она все-таки освоилась и даже больше. Расслабилась так, что своим гадким поведением нередко приводила в недоумение всех вокруг. Помню, играли мы с ней в моей комнате. Она примеряла мою одежду, перебирала разноцветные ленты для волос, яркие заколки, простенькие девчачьи украшения из пластмассы и устраивала показы мод. Я чувствовала себя совершенно счастливой от того, что обрела сестру, даже подарила Кристине одно из своих любимых платьев, синее с рюшами и широким поясом. Его покупал мне еще отец. Мы договорились, что теперь у нас все будет общее, и пошли на прогулку. Все было на удивление прекрасно. Мы шли вдоль солнечной аллеи, срывали цветы, плели венки. У нас даже неплохо получалось вести разговор. Мы смеялись и делились маленькими девичьими секретами. Общение становилось все более легким и непринужденным, когда Кристина вдруг остановилась и побледнела так, будто увидела перед собой как минимум привидение. Я проследила за ее взглядом. Навстречу шагали 2 девочки, на вид того же возраста, что и мы, но выглядели они достаточно вызывающе. Темно-синяя помада, черный лак на ногтях, крашеные в безумные цвета волосы. На одной из них было экстремально короткое фиолетовое платье, на другой — полупрозрачный топ и рваные джинсы. Обе шли с сигаретами в зубах. «Кри!» — поздоровалась первая, подойдя ближе. Они явно были знакомы с Кристиной. «Привет! А что это за пугало прячется у тебя за спиной?» насмешливо спросила вторая, вытягивая шею и выдыхая дым прямо мне в лицо.